говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта, председатель оргкомитета региональной конференции по подготовке процедуры праймериз для выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах 2008 Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
И политолог Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о том, как оппозиция в Петербурге готовится к президентским выборам, проведению процедуры праймериз, о том, какие пути развития России обсуждаются накануне этих президентских выборов, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49. 940, абонент «Везде Радио Свобода». Также наши слушатели могут нам послать свои СМС-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Итак, первый вопрос к Ольге Курносовой. На сегодня коалиция «Другая Россия» в рамках подготовки проведения праймериз кандидатов в президенты от оппозиции уже сформировала в нескольких десятках регионов страны оргкомитеты региональных конференций. Расскажите, как шло формирование такого комитета, главой которого вы стали в Петербурге, как и что дальше как бы ожидается, как это все будет выглядеть, весь механизм.
Ну, в Петербурге оргкомитет у нас оказался шире, чем члены коалиции «Другая Россия», как и, в общем-то, вся петербургская оппозиция на сегодня представляет из себя гораздо более широкий спектр. Сюда вошли как члены, собственно, коалиции «Другая Россия», так и петербургское отделение партии «Яблоко», так и представители РНДС Михаила Касьянова, так и представители координационного совещания петербургской оппозиции, представители творческой интеллигенции. Поэтому 23 сентября, я думаю, что конференция в Питере будет достаточно представительной и очень интересной. Для нас очень важно, чтобы мы отличались, существенно отличались от тех кулуарных договоренностей, по которым будут выдвигаться преемники в Кремле. Да, на сегодня у оппозиции много разных кандидатов в президенты, и это хорошо. Главное, чтобы в этом обсуждении могли принимать участие горожане. Главное, чтобы это обсуждение было гласное. И главное, чтобы было понятно, какого именно кандидата мы выдвигаем, почему мы его выдвигаем, что у нас есть единая платформа, что все кандидаты, которые будут участвовать в этих праймерис, берут на себя определенные обязательства, и только такие кандидаты, которые взяли уже эти обязательства и разделяют нашу единую платформу, могут участвовать в праймерис.
А непосредственно, ну, например, Геннадий Зюганов от КПРФ, он считается, он в списке кандидатов в президенты от оппозиции?
Для того, чтобы попасть в список для голосования, существуют различные процедуры. Ну, например, можно быть кандидатом от нескольких региональных конференций. На сегодня предполагается где-то, если каждая пятая региональная конференция выдвинет такого кандидата, то он попадает в список для голосования. В принципе, это может быть и Геннадий Зюганов. Либо 20% делегатов съезда, которые будут проходить в Москве, уже общероссийские, тоже имеют возможность выдвинуть такого кандидата. Но дальше все-таки очень важно, чтобы кандидат подписал вот эти 10 основных требований к кандидату, да, чтобы он разделял нашу единую платформу и был готов участвовать в объединенной оппозиционной кампании. Если кандидат к этому будет не готов, то просто бессмысленно ему баллотироваться как единому кандидату.
Угу. Ольга, я хотел еще попросить вас рассказать, как дальше все будет. Вот после того, как 23 сентября в Петербурге петербургская оппозиция определится с кандидатом в президенты, что дальше, как будет дальше развиваться механизм определения единого кандидата по всей территории?
Далее пройдет общероссийская конференция уже в Москве, где будут делегаты от всех регионов, где пройдут такие конференции. И вот именно уже на общероссийской конференции, причем, может быть, она пройдет даже в два этапа. Первый этап пройдет в конце сентября, в начале октября, где-то так, 30 сентября, 1 октября. В зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация к этому моменту, возможно, мы сделаем в два этапа конференцию, возможно, второй этап пройдет в декабре уже после парламентских выборов. Потому что вот для нас ключевое слово – это единство оппозиции. Мы считаем, что мы должны приложить все усилия к тому, чтобы в этих праймерис смогли принять участие все партии, которые готовы вступить в реальную оппозицию, в реальную схватку с Кремлем. Мы будем очень рады видеть там кандидатуру от партии «Яблоко», мы будем рады видеть там кандидатуру от КПРФ, поэтому мы хотим, скажем, сделать все от нас зависящее для того, чтобы не закрывать двери перед партиями, которые будут принимать участие в парламентских выборах, и дать им возможность все-таки задуматься о судьбах Родины и о важности выдвижения именно единого кандидата. Потому что для нас совершенно понятно, что если говорить о возможности победы в 2008 году, то такая возможность появляется только при выдвижении единого оппозиционного кандидата. То есть вопрос должен решаться, либо ты за то, что делает сегодня Кремль, либо ты против.
И еще последний вопрос вот на эту тему, я имею в виду, с определением единого кандидата. После того, как будет определен в целом по стране единый кандидат, какой механизм? Это собирать списки или что? Как его регистрировать? Его никто не будет регистрировать, как-то я так понимаю, нет?
Ну, скажем так, если кто-то из парламентских партий будет готов уже к полномасштабному сотрудничеству из тех, кто пройдет в выбранный парламент, безусловно, это может быть кандидат формально от этой партии. Да, если мы до такой степени продлим сотрудничество, это было бы, конечно, замечательно. Либо, если так не получится, то это сбор подписей, да, безусловно. Но у нас, конечно, иллюзий особых нет. И мы понимаем, что, скорее всего, тот кандидат, который станет единым оппозиционным кандидатом, гражданин Чуров сделает все, чтобы его не зарегистрировать. Особенно в Петербурге нам это понятно после совершенно беспрецедентного снятия списка партии «Яблоко». Поэтому у нас иллюзий по поводу поведения Центральной избирательной комиссии нет.
Дмитрий, скажите, а как вы относитесь ко всей этой идее проведения вот такого, такой кампании, праймериза и так далее?
Идея интересная. Она интересная, правда, не с практической точки зрения. У меня тоже нет никаких иллюзий относительно того, сможет ли оппозиция вступить в реальную политическую борьбу на президентских выборах. По-моему, достаточно очевидно, что победит ставленник Кремля, хотя мы пока не знаем, кто это. Но вся эта история с деятельностью оппозиции, конечно, важна. Важна она в моральном плане. Есть много людей в стране, которые хотят как-то определиться в политическом плане, хотят высказаться хоть в какой-то степени, высказать хоть в какой-то степени свое несогласие с существующей политикой. И здесь очень важно, сможет ли оппозиция так подготовить волеизъявление этой части избирателей, чтобы люди почувствовали хоть какое-то моральное удовлетворение. Или оппозиция не сможет провести эту организационную работу, и люди на выборах будут растеряны, не будут знать, что делать. Я в данном случае скорее ощущаю себя не политологом, а избирателем, ну, более-менее квалифицированным избирателем, который все-таки следит за процессом, и пытаюсь понять, вот как я себя поведу на президентских выборах. Готовит ли оппозиция для меня какой-то реальный выбор, или я, может быть, просто на них и не пойду? Пока что должен сказать, что как избиратель я подготовкой не удовлетворен. Я не чувствую, что делается что-то, в чем заинтересован лично я. Ну, во-первых, в моем понимании оппозиция имеет всегда некий идеологический момент. Если вопрос о едином кандидате включает выбор между там, Зюгановым, Лимоновым и кем-то из демократов, то для меня это вообще не вопрос. Я сюда не попадаю.
Спасибо, Дмитрий. Мы продолжим чуть позже, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядет ли новая газовая война между Россией и Белоруссией? Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и политолог Дмитрий Травин. Дмитрий, продолжайте, пожалуйста.
Да, так вот, для меня непонятна постановка вопроса. Вот может кандидатом от оппозиции при определенном раскладе оказаться коммунист Зюганов, а может какой-то демократ, очень мне лично симпатичный, за которого я бы проголосовал. То есть это не моя постановка. Вопроса. С другой стороны, может быть, вот мне это пока непонятно, оппозиция предлагает другой подход. В конце концов, не важно, кто будет президентом, кто будет управлять страной. Важно изменить сами правила игры. И в этом смысле любой человек, который готов изменить правила игры, готов сдвинуть страну от авторитарного режима к более демократическому, может быть нашим президентом. Допустим, так. Но тогда у меня возникает вопрос о гарантиях. Скажем, появляется некий единый кандидат, там, Иванов, Петров или Зюганов. Он мне совершенно неприятен во всех отношениях, там, идеологически, политически и так далее. Но он обещает, скажем, изменить президентскую республику на парламентскую, прекратить репрессии в отношении оппозиции и так далее, и так далее. Допустим, я за него проголосую. Каковы гарантии, что он меня не обманет? Путин, мне, честно говоря, тоже не был так несимпатичен в 99-м году, как он несимпатичен сейчас. То есть пока что я, как избиратель, не вижу каких-то четких правил игры, предлагаемых мне оппозицией.
Ну, гарантии, по-моему, очень редко бывают, собственно говоря, зафиксированы. Ольга, пожалуйста.
Ну, на самом деле, именно вот 10 правил для единого кандидата, они включают... ну, по крайней мере, такие основы для написания гарантий. Вот демократия – это, в первую очередь, процедура. И очень важно для меня, чтобы мы смогли сформулировать такую альтернативную, но, безусловно, демократическую процедуру по определению такого кандидата. Ведь, в конце концов, бывают люди симпатичные, более симпатичные, бывают люди менее симпатичные. Но, в общем-то, достаточно симпатичный большинству россиян Ельцин в 96-м году начал разрушение демократии в стране, а в 2000-м году Путин, тоже весьма симпатичный еще большему количеству россиян, продолжил ее разрушение. Поэтому для меня очень важно, чтобы симпатичный или менее симпатичный человек начал восстанавливать демократию. И, безусловно, это основное требование. Каковы могут быть гарантии? Ну, гарантии, конечно, стопроцентных гарантий никто никогда не дает, это понятно. Но, тем не менее, существуют определенные вещи, такие как, например, коалиционное правительство, какие-то основные там, законодательные акты, которые могут быть приняты в первоначальном порядке, к примеру, парламентом, которые позволяют, ну, хоть как-то начать описывать эти гарантии. Потому что, безусловно, самое главное сегодня – это вернуть страну в нормальное русло демократического развития. Вот это то основное, что ликвидировала сегодня диктатура Путина. И без этого возврата говорить вообще о нормальном политическом процессе, о нормальных идеологических выборах просто невозможно, потому что выборы сегодня в стране отсутствуют как класс. Поэтому в первую очередь необходимо восстановление основных демократических институтов, как то свободных выборов, свободных средств массовой информации, разделение властей, реального разделения властей, безусловного ограничения президентской власти. На сегодня та как бы, система, которая существует в России, не может быть названа президентской. Это, безусловно, самодержавие. И никакого президентской республики у нас не существует, как не существует и республики. Поэтому, естественно, вот это первый набор. А дальше уже, скажем, понятно, что это какой-то переходный период. И без этого переходного периода невозможно восстановление нормального развития страны.
Как раз мы поговорим, да, по поводу президентских, величины президентской власти. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Из того, что сказала Ольга, все-таки я не вывел ответа на свои вопросы. Получается какая-то такая странная игра. Давайте сначала изберем президента, а потом он нам что-то предоставит. Коалиционное правительство. Ну, смотрите, значит, мы сначала избираем президента. Допустим, теоретически президент от оппозиции побеждает там. Иванов, Петров, Зюганов, Геращенко. Какие гарантии, что после этого он сделает шаги в сторону коалиционного правительства? Какие гарантии, что он вообще хоть как-то ограничит свою власть по отношению к Путину? Дальше. Законодательные акты, которые будет принимать парламент. Опять же, какая связь между тем, какого президента мы избираем, и тем, что будет делать парламент? Во-первых, президент, новый президент, может вообще сразу забыть про то, что парламент что-то должен делать. Во-вторых, парламент у нас будет, очевидно, во главе с «Единой Россией», и даже если каким-то чудом у нас окажется президент не из числа путинских преемников, я очень сомневаюсь, что парламент будет принимать нужные оппозиции демократические акты. Так что пока я правила этой игры совершенно не понимаю. А относительно того, что демократия, так сказать, не предоставляет гарантий, понимаете, это не совсем так. Вот есть уже устоявшийся механизм. Если я на выборах голосую в условиях, особенно парламентской республики, за нравящуюся мне партию, существующую уже не один год, не одно десятилетие, так или иначе зарекомендовавшую себя, то это есть определенная гарантия того, что партия будет проводить мои интересы. Не стопроцентная гарантия, но если партия делает что-то, что не отвечает моим интересам, что-то, за что я не голосовал, то на следующих выборах я за эту партию не голосую. Поэтому партия всегда находится между, так сказать, двумя давлениями. С одной стороны, понятно, что всегда политики хотят сделать не совсем то, что обещали народу. С другой стороны, если совсем делать то, что не обещали народу, тогда они перестанут быть политиками. Вот пока что у нас в России я не вижу такого механизма ни с какой стороны. Ни Кремль мне его не предлагает, ни оппозиция.
Ольга, пожалуйста.
Но мне бы хотелось все-таки, чтобы вопросы задавались по поводу того, что я говорю, а не того, что предполагает Дмитрий. Я говорила впрямую, что гарантий 100% вообще никто никому не может дать.
Все понятно. Я говорил, что и в условиях демократии такие гарантии есть.
У нас, и еще я говорила, Дмитрий, все-таки слушайте то, что я говорю. Еще я говорила о том, что необходимо вернуть основные демократические процедуры. Нужно вернуться к демократии, которой нет. И тогда, безусловно, существование демократии — это уже хоть какая-то гарантия. Именно об этом я и говорила. Что основная задача Основная задача переходного этапа – это вернуть основные демократические институты и правила игры. Тогда можно будет говорить хоть о каких-то гарантиях. Пока мы можем говорить только о том, или диктатура, или революция. Может, бархатная, может, не бархатная какая-то.
Оль, да, я хотел бы еще немножко все-таки до конца уяснить вот процедуру непосредственно поведения оппозиции перед президентскими и парламентскими выборами. Региональным конференциям предстоит решить три главных вопроса. Я имею в виду другой России, да, определиться с кандидатом от оппозиции, избрать делегатов на общероссийский съезд. И вот третье, да, сформировать свою часть альтернативного списка кандидатов другой России для выборов в Государственную Думу. Давайте вот о последнем поговорим. Эта инициатива была Эдуарда Лимонова, насколько мне известно. Своеобразная такая активная форма бойкота парламентских выборов сейчас. Вот скажите, как вы себе это представляете? Ну хорошо, определят альтернативный список кандидатов, альтернативных, так сказать, на парламентских выборов. Дальше что?
Ну, на самом деле, к сожалению, бойкот на сегодня вообще вещь невозможная по существующему закону о выборах. Мало того, что агитация за бойкот влечет, в общем-то, определенную ответственность, чуть ли уже не уголовную, и в условиях отсутствия графы против всех и отсутствия порога явки, бойкот становится просто нереализуемым.
Но это не бойкот, я имею в виду, по-другому можно назвать вполне.
Ну, если говорить вообще о списках, да, о каких-то людях, которых мы будем говорить о том, что у нас есть команда людей, которые понимают, что делать, это очень важный момент. Это как раз к вопросу о гарантиях. Дело в том, что вообще уходить... Вот нет в истории примеров, когда люди переходили, там, страны переходили от диктатуры к демократии без каких-то представительных институтов. Должна быть достаточно широкая поддержка в обществе для того, чтобы этот переход, если вдруг случится чудо, и оппозиционный кандидат будет избран, нужны, вот, безусловно, еще большие группы поддержки. Только тогда мы сможем на самом деле перейти к демократии. И одна из необходимых таких групп — это вот представительные какие-то органы. Понятно, что даже если мы сформируем свой список на выбор в Государственную Думу, совершенно понятно, что никто его регистрировать не будет. И что бы мы там ни делали, и какими бы маршами куда ни ходили, я не думаю, что Центральная избирательная комиссия вдруг прозреет и зарегистрирует список «Другой России». Это как бы нулевую вероятность имеет такое развитие событий. Но показать, что есть знающие люди, есть специалисты, которые готовы писать в том числе законы, которые готовы обсуждать то, что происходит в стране, которые готовы, на самом деле, формировать именно такой представительский орган. Вот если вспоминать, что такое сегодня координационное совещание петербургской оппозиции или, собственно, конференция «Другая Россия», почему там участвуют представители разных идеологических направлений? Для того, чтобы формировать некоторые точки соприкосновения между людьми, которые находятся в оппозиции, но разделяют разные точки зрения тех первоочередных шагов, которые необходимо предпринять. И вот это та вещь, такой представительный орган, без которого реальный переход к демократии, он просто невозможен. Можно вспомнить, на самом деле, ту же польскую солидарность, которая достаточно долго существовала в таком виде, прежде чем пришла к реальной власти. И это достаточно много исторических примеров, которые это подтверждают.
Дмитрий, а как вы относитесь к этой идее Эдуарда Лималова?
К бойкоту?
Это не бойкот, а создание списков альтернативных кандидатов на предстоящих парламентских выборах. От другой России, простите.
Мне кажется, что опять-таки в моральном смысле это может имеет какое-то значение, в практическом, конечно, никакого, но даже в моральном это имеет значение меньше, чем в случае, когда мы говорим о президентских выборах. Россияне сегодня не политизированы, они мало интересуются выборами. Выборами президента все-таки в большей или меньшей степени люди заинтересуются. Поэтому если оппозиция четко формулирует свой подход к президентским выборам, так или иначе это доходит до сознания очень многих россиян и позволяет как-то определиться в политическом процессе. Что касается списков, здесь люди практически сразу запутаются, и я боюсь, что это будет, если иметь моральное значение, то для совершенно ничтожного числа людей.
Понятно, хорошо. Спасибо, Дмитрий Травин. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. МАГАТЭ и Иран. Эффективное ли давление? Часть вторая. Роль прокуратуры США в программе прослушивания телефонов. Кавказский перекресток. Женщины в политике стран Южного Кавказа. Наука. История с тылы. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Напоминаю, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и политолог Дмитрий Травин. Мы говорим о действиях петербургской оппозиции накануне президентских и парламентских выборов. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Суд в Петербурге перенес на 7 августа оглашение приговора обвиняемым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Для Андрея Шабалина, которого присяжные признали виновным в убийстве, обвинение требует 14 лет лишения свободы. Для остальных 6 подсудимых от 2,5 до 4,5 лет заключения. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили бастовать. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, стачку решено прекратить, поскольку она носила предупредительный характер. Около 400 рабочих автовазов в полдень приостановили работу, требуя повышения зарплаты. Афганские власти развернули дополнительные силы в провинции Газни, недалеко от района, где талибы удерживают в заложниках южнокорейских миссионеров. Правительство, однако, опровергло появившееся в СМИ сообщение о начавшейся операции по освобождению заложников. Жертвами терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 65 человек. Больше всего погибших около 50 на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик с горючим, 60 человек ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Израиле переговоры с лидерами страны. Райс прибыла в Израиль из Саудовской Аравии, которая поддержала инициативу президента США Джорджа Буша о проведении международной мирной конференции по Ближнему Востоку. В Афганистане погиб еще один военнослужащий НАТО, двое ранены. Как сообщило командование, военные подверглись атаке боевиков на востоке страны в провинции Кунар. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро прибыл на Канарские острова. Охваченные лесными пожарами, тысячи туристов и местных жителей были вынуждены покинуть острова Тенерифе и Гран-Канария.
Говорит радио «Свобода». В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и политолог Дмитрий Травин. Мы говорим о действиях петербургской оппозиции накануне президентских и парламентских выборов, о подготовке проведения процедуры праймериз, определении единого кандидата от оппозиции, о проектах будущего устройства России, которые сейчас обсуждаются, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, я бы хотел определить вот какой вопрос. На самом деле, даже в подготовке документов «Другой России» и вообще последние дебаты в интернете, особенно в оппозиционной прессе, очень много размышляется о возможности построение в будущем парламентской республики, все-таки так или иначе, в той или иной степени. Даже вот эти 10 основных положений платформы единого оппозиционного кандидата на пост России, которые «Другая Россия» уже приняла, в первых трех пунктах обсуждаются как раз варианты ограничения полномочий президента. Ну, например, допустим, вот, придя к власти, оппозиционный кандидат, я цитирую, должен ограничить конституционные полномочия президента страны. Или президент, будучи символом государства и гарантом национального единства, а также верховным политическим арбитром, не должен заниматься оперативным управлением экономикой и социальной сферой. И так далее, значит. Вот вопрос к Ольге. Скажите, пожалуйста, на какой стадии находятся эти споры? Что обсуждается, кто что предлагает, какие-то, может, там, организации, какие-то личности, проекты, кто из лидеров, может быть, предлагает действительно создание парламентской республики? Как появилась эта идея? Что говорят?
Ну, если смотреть 10 основных положений, то это в первую очередь все-таки ограничение полномочий президента. Потому что, как я уже говорила, то, что существует сегодня в России, это уже даже не президентская республика, а просто самодержавная форма правления. Поэтому, безусловно, ограничивать полномочия, возвращаться на нормальное демократическое русло, где работает система разделения властей, которая сегодня полностью атрофировалась. Ведь проблема сегодня, что все демократические институты остались абсолютной декорацией, нет ничего. Практически отсутствуют реальные политические партии, суд тоже стал декорацией, ну, все основные политические институты стали декорацией, поэтому вот так и получается, что на бумаге вроде бы какие-то демократические институты должны быть, и вроде бы это президентская республика, а на самом деле это самодержавие, поэтому безусловное ограничение полномочий президента. Но если говорить реально в какой-то перспективе о парламентской республике, то это, безусловно, может ставиться как задача только через, ну, 20 лет. Почему? Но в первую очередь парламентская республика невозможна без реально действующих политических партий. Просто невозможно. Сегодня они отсутствуют в России, поэтому необходимо время для того, чтобы они сформировались. Плюс необходимо время для того, чтобы у людей вообще хоть какое-то доверие к такому политическому институту, как парламент, тоже возникло. Потому что на сегодня парламент – это такая декорация, которая еще и смешная декорация. Да? Там такие клоуны, как Жириновский, и вдобавок ко всему он настолько похож уже на съезд КПСС, это просто вот серые пиджаки, ну, там, конечно, они гораздо дороже, чем было во время Советского Союза, но, как мы помним, парламент сегодня не место для дискуссий. Поэтому вот именно как свои представительские функции парламент просто утратил. Поэтому говорить о парламентаризации сегодня, ну, это просто несерьезно. Потому что если завтра просто Грызлов скажет: замечательно, давайте изменим Конституцию, Единой России сегодня конституционное большинство, и станем парламентской республикой, то мы просто сделаем большой подарок Единой России и как бы опять-таки преемнику Путина. Да, его можно будет просто провести легко после победы на парламентских выборах, сделав премьер-министром. И изменить Конституцию, и все. И, пожалуйста, вы хотите парламентскую республику? Получите. А мы же хотим не декоративную парламентскую республику. Мы же, если мы о ней говорим, то это должно быть реальностью. Реальностью это может стать, на мой взгляд, не менее чем лет через 20. Потому что должны сложиться реальные политические партии. И плюс ко всему, все-таки не забывайте, что у нас большая многонациональная страна, где разные условия. И на сегодня, если мы говорим все-таки о сохранении России как единого государства, то это должен быть представительский орган, где представлены в том числе и разные территории. И это тоже важно. Мы не должны потерять вот интересы каких-то территорий. И тогда мы тоже должны говорить о каком-то двухпалатном парламенте, к примеру. И все это нужно учесть, если вообще провозглашать такую цель в будущем. Еще один очень важный аргумент. Как мы видим, в Европе, там, где существует в чистом виде парламентская республика, например, в Италии, там все-таки достаточно большая коррупционная емкость экономики. И это тоже понятно, потому что парламентское большинство назначает премьер-министра, да, и, в общем-то, система «рука руку моет», она там достаточно, как бы, получается, развита. Поэтому без развития вот всех институтов гражданского общества невозможно говорить о реальной парламентской республике, даже если мы этого хотим.
Хорошо, Ольга, мы продолжим обязательно эту тему. Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы надеетесь на демократию, но после 4 октября 1993 года можно говорить о России как о демократическом государстве? И второй вопрос. Есть ли отделение, скажем, Объединенного гражданского фронта здесь, в Волгоградской области, где я живу? Ну, скажем, в Волгограде, мне до него доехать минут 15 на электричке. Вот, скажем так, что есть в Волгоградской области по вашему профилю?
Насколько я помню, в Волгограде у нас есть отделение, но координаты лучше посмотреть на сайте Каспаров.ру или Руфронт.ру. Если говорить о демократии, то, безусловно, в 93-м году, расстреляв парламент, мы в плане демократии, ну, практически ликвидировали на тот момент для себя демократический путь развития. Именно поэтому я и говорю о том, что сегодня нам нужно ее восстанавливать заново. И без вот реального переходного периода восстановления основных демократических институтов, потому что когда отсутствуют свободные выборы, когда отсутствует свобода прессы, невозможно говорить о демократии.
Ну, это ваше мнение, Ольга. Дмитрий Травин, пожалуйста, относительно парламентской республики, те контраргументы какие-то у вас есть?
Ну, во-первых, я хотел бы, конечно, согласиться с Ольгой в том, что не существует никаких необратимых событий. Как бы мы всерьез не отходили от демократии, к ней всегда можно вернуться. И в мировой истории масса тому примеров. Германия в какой-то момент совершила очень серьезный отход от демократии в сторону национал-социализма. Потом через какое-то время смогла вернуться, хотя это было, конечно, и довольно тяжело. Ну, относительно парламентской республики, действительно, стоит к этому вопросу вернуться, я его трактую несколько по-другому, в чем-то согласен с Ольгой, в чем-то нет. Относительно коррупционности, думаю, это неверно, потому что есть примеры парламентских государств, скажем, в скандинавских странах, там, правда, если быть точным, там монархия, там конституционная монархия. Но, тем не менее, здесь нет прямой зависимости, коррупционности от такой вот политической формы организации государства. Скажем, Соединенные Штаты, страна с довольно высоким уровнем коррупции, там было много такого рода коррупционных дел, это президентская республика. В Латинской Америке там коррупция, ну, просто поголовно, это президентские модели.
Так что здесь механизм более сложный. Да, Дмитрий, в США президент не имеет права проявлять законодательную инициативу, на самом деле. Там тоже нельзя сказать, что это только президентская республика, нет?
США все-таки президентская республика в большей степени ограниченная механизмами сдержек и противовесов, чем, скажем, российская президентская республика и чем, скажем, президентская республика, существующая в большинстве латиноамериканских государств. Здесь вообще, когда мы говорим о парламентской и президентской, это несколько условно. Это скорее не два типа, а это такая вот лесенка, где наверху стоят страны там, в наибольшей степени, с почти, так сказать, чистой парламентской моделью, а дальше немножко меньше, меньше, меньше и так далее. Внизу вот где-то страны, которые, где президентская модель превращается почти в самодержавную. Хотя Россию я в этом плане самодержавием, конечно, не назвал бы. Здесь есть довольно существенные отличия. Вот. Ну, а вообще постановка вопроса о том, нужно ли нам переходить к парламентской республике, она, конечно, несколько условна. В этом смысле можно говорить лет через цать об этом. Но точно так же условен вопрос о победе кандидата от оппозиции на президентских выборах. Здесь нет никакой разницы. Я подчеркиваю, что есть два момента. Говорим ли мы о каком-то нашем моральном выборе, это важно. И в этом плане мы можем сегодня формулировать, хотим ли мы парламентской республики, хотим ли мы ограничений полномочий президента, или говорим мы о практической политике. О практической политике сегодня вечером мы говорить реально не можем. Почему, на мой взгляд, парламентская республика все-таки была бы важна для такого государства, как Россия? Скорее, не в плане коррупции. Парламентская республика, это, может быть, часто покажется странным, механизм консервативный, президентская более революционный. Если страна хочет осуществлять радикальные перемены, президентская республика в большей степени позволяет их делать. Поэтому радикальные серьезные реформы экономического плана, скажем, проводятся обычно либо авторитарными режимами, либо ярко выраженными президентскими республиками, гораздо в меньшей степени парламентскими механизмами. В парламенте всегда есть механизмы, блокирующие радикальные перемены. Но, с другой стороны, у авторитарных моделей, ярко выраженных президентских моделей, всегда больше опасность того, что лидер, проводя радикальные изменения, заведет страну в пропасть. Ну, опять же, таких примеров даже больше, чем примеров хороших реформ, осуществляемых такими режимами. Что мы имеем сегодня? К сожалению, примерно с 2003 года я почти не вижу, вот изучая политическую ситуацию в России, примеров созидательной деятельности Кремля. Деструктивная есть, такая нейтральная есть, созидательной практически нет. Все реформы отложены либо ликвидированы вообще. То есть в сегодняшней ситуации я, хотя реформы многие нужно проводить, но в сегодняшней ситуации я перестал надеяться на то, что вот этот режим будет проводить нужные реформы. А вредить вредит. Поэтому парламентская модель сегодня, если бы она могла существовать, это гипотеза, но если бы, она, по крайней мере, ограничила бы деструктивные действия власти. Хотя в целом, конечно, когда мы говорим о том, что реформы отложены на неопределенный срок, это очень грустно констатировать, но по-другому, к сожалению, сейчас не получается.
Владимир, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы, господа, очень так ратуете за победу кандидата от оппозиции, а вы можете себе представить, например, такую ситуацию, что побеждает кандидат от оппозиции, законным путем побеждает. Но оппозиция не неприятная вам, а именно такая, которая говорит, нужно заменить гайки и всех врагов России отправить в тюрьму, а в лучшем случае, может быть, даже и расстрелять. И едете вы в Магадан, а может быть, и там получаете смертную казнь. А ведь они придут законным путем. Как вам вот такая оппозиция, господа?
Кто хочет ответить, ну, Ольга, пожалуйста.
На самом деле, мы сегодня уже стоим практически на пороге такой ситуации, потому что пребывание, по крайней мере, в милиции, это будни петербургской оппозиции. Поэтому и все те изменения, например, по законодательству об экстремизме, это то, что позволяет уже сегодня, в общем-то, применять еще более жесткие санкции. Поэтому на сегодня именно те люди, которые у власти, делают все для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы отправить нас в Магадан. Поэтому, так сказать, я не вижу, куда уж еще жестче усугубляться.
Пожалуйста, Дмитрий.
А мне кажется, вопрос нашего слушателя очень по существу. Правда, мне странно, что он так вот обратился ко всем. Как раз вот мои первые возражения Ольге, конечно, были не в такой жесткой форме сформулированы. Насчет Магадана я все-таки не думаю. Но как раз они и сводились к тому. Есть ли гарантии, что, выбрав кандидата от оппозиции президента, мы получим лучшего кандидата, чем тот, который будет от Кремля? Я таких гарантий не вижу. Ольга сказала, что я ее плохо слушаю. Возможно. Собственно говоря, лично, как будет голосовать Дмитрий Травин, это вообще малозначимая проблема. Но вот по моим уже многолетним наблюдениям, у меня создается такое впечатление, что лидеры оппозиции, с которыми я знаком по много лет, которым я в целом симпатизирую, и с которыми я чувствую, что скорее я, так сказать, с ними нахожусь в одном кругу, чем с людьми из Кремля, они практически не выслушивают каких-то других точек зрения. Ну, я не понимаю, как Ольга вот могла услышать от меня вот что-то не то, что я говорил. Я пытаюсь сформулировать вопросы, которые, как мне кажется, должны возникать у миллионов избирателей. Вот человек позвонил, прямо практически такой же вопрос. Поэтому я думаю, что, Ольга, что рано или поздно вам придется отвечать на такие вопросы, если вы хотите действительно прогрессировать в политике.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос и реплика. Вопрос такой. Как я понял, вот единый кандидат будет определяться на основании мнения кандидата в конференции. Я хочу сказать, что это все-таки активисты там каких-то партий, которые далеко, конечно, не всех избирателей представляют. Вот насколько учитываются, скажем, ну, механизмы хотя бы голосования по интернету или по телефону, насколько реально они будут учитываться при определении вот этого единого кандидата? Это вопрос. А реплика такая, что вот некорректно, конечно, требовать от оппозиции, вот стоя скрестив руки и говорить, вы мне дайте гарантии, и я тогда буду голосовать. Это, конечно, риск. Но это некорректно такие требования к оппозиции предъявлять. Речь идет о восстановлении демократии. Это не к ней вопрос, а к нынешнему правительству. Спасибо.
Понятно, Виктор. Вначале Ольга ответит на первый вопрос, потом Дмитрий ответит вам, точнее, даст вам свою реплику на вашу реплику.
Спасибо, Виктор, за вашу реплику. А что касается учета мнения горожан, вот если мы говорим про Петербург, то мы будем задействовать несколько механизмов. Это в том числе телефонное голосование. Мы сейчас разрабатываем такую схему. И, безусловно, голосование в интернете. Потому что для нас очень важно, чтобы максимальное количество горожан реально смогли принять участие в этом определении, в этом разговоре. Потому что именно это вот такие первые шаги по восстановлению реальных демократических процедур. Нам очень важно слышать мнение каждого человека. Именно этим мы пытаемся сейчас максимально это задействовать. И, например, вот у нас уже сегодня работает горячая линия 974-36-55, по которой можно позвонить и оставить свое мнение.
Дмитрий, ваша реплика на реплику, скажем так.
Естественно, здесь могут быть у людей разные позиции. Кому-то достаточно той гарантии, что вот, допустим, в результате праймерис будет определен кандидат там Иванов, Петров, Зюганов. Кому-то этого недостаточно. Я думаю, что просто ближайшее будущее нас рассудит. Мы увидим, сколько людей реально поддерживает оппозицию, а сколько людей устраняется от выборов и говорит, чума на оба ваши дома. У меня есть серьезное опасение, что значительная часть станет на вторую позицию. Хотя, в общем, я, конечно, хотел бы, чтобы большая часть становилась на первую. А здесь важен еще один момент. Я, к сожалению, никак не могу согласиться с людьми, которые считают, что вот режим настолько плох, что дальше уже некуда, и любая альтернатива будет хороша. В истории есть масса примеров, показывающих, что это не так. Скажем, революция 17-го года у нас в стране практически, по сути дела, под этим лозунгом проходила. Царизм настолько плох, самодержавие настолько ужасно, что главное его скинуть, а дальше мы, демократы, между собой так или иначе договоримся. Мало думали о гарантиях, мало думали о том, о сём. Результаты показали, что поначалу вроде возник демократический режим, который худо-бедно управлял страной, потом власть подхватили большевики, которые, как мне кажется, может быть, кто-то со мной не согласится, управляли страной значительно хуже, чем гнилое самодержавие. Поэтому я повторяю, пока я не получу от оппозиции четких разъяснений, за кого я голосую, я не сделаю для себя вывода, что кандидат от оппозиции обязательно лучше кремлевского кандидата.
Жанна Николаевна, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот слушаю ваши передачи. Мне вот все понятно, там президентская республика, я пенсионерка вообще-то, и там парламентская республика. Но вот скажите мне, какой кандидат думает о пенсионерах, и чтобы решить вопрос о наших пенсиях очень маленьких, и вообще о народе, какой кандидат? Не об устройстве всего государства, а вот именно о жизни народа, простого. Вот у меня такой вопрос.
Это даже почти тот же вопрос о гарантиях, да, можно сказать? То есть, потому
близкий,
что программа
близкий,
да. Да. Пожалуйста, Ольга.
Ну, на самом деле, если мы посмотрим вот 10 основных положений для единого кандидата, мы увидим, что там есть положения, которые напрямую касаются всех. Это, в первую очередь, возврат вкладов, которые сгорели в Сбербанке в начале 90-х годов. Это, я думаю, коснется практически каждого. И мы достаточно активно обсуждаем вопрос о пенсиях. Совершенно понятно, что сегодняшние пенсии – это просто позор для страны. Потому что при том нефтяном дожде, который просто проливается, и те нефтедоллары, которые скапливаются во всех там стабилизационных фондах, пенсия, на которую, ну, я не знаю, кто может прожить. Я вот точно про себя могу сказать, и там про мою маму, что она не может прожить на эту пенсию. Поэтому вот этот вопрос, он, ну, любой там пересчет ситуации там конца 80-х приведет к необходимости увеличивать пенсию в 5-10 раз как минимум. И тогда это будет хоть какой-то социальный минимум, про который можно говорить, что действительно это социальное государство. Безусловно, без резкого увеличения социальных гарантий для людей невозможно говорить о переходном периоде вообще. Потому что это как раз вот то основное, что было потеряно за 90-е годы. Но это не все. Были потеряны не только социальные гарантии, но под лозунгами экономических реформ практически была ликвидирована демократия и практически была ликвидирована либеральная политика в принципе. Вы знаете, когда в начале 90-х в Петербург приезжал нобелевский лауреат Леонтьев, ему задали вопрос, как вы относитесь к экономическим реформам в России? И он ответил, что сейчас в России не время экономики, сейчас в России время политики и культуры. К сожалению, господа реформаторы того времени не услышали нобелевского лауреата, и в результате сегодня мы должны все делать заново. Мы снова должны бороться за демократию, которой нет. Мы снова должны бороться за либерализм. И это то преступление против собственного народа, которое было совершено и которое тоже нельзя забыть.
Дмитрий, пожалуйста.
Ну, с последним я бесспорно не соглашусь. Мне кажется, что Ольга, говоря такие фразы в адрес реформаторов 90-х, отбрасывает от себя еще значительную часть электората, людей, которые все-таки многого добились в стране благодаря рыночным реформам. Ну, это выбор Ольги, так сказать, ее право. А относительно вопроса нашей радиослушательницы я бы кратко сказал две вещи. Вещь первая. Ольга совершенно права, что безумные нефтедоллары, которые опустились на нашу страну за последние годы, бездарно растрачиваются Кремлем. Я не считаю, что у нас могут быть очень высокие пенсии, как у европейских пенсионеров, но то, что у государства есть деньги уже сегодня серьезно повышать различные социальные выплаты, особенно пенсии, это бесспорно. Меньше надо вооружение устраивать, меньше воевать в Чечне и ссориться с разными зарубежными государствами. А второе, я думаю, что как только у нас будут реальные фигуры выдвинуты на президентские выборы, опять же, там Иванов, Петров, Сидоров, мы можем в этой студии конкретно посмотреть их положение и помочь нашим слушателям разобраться в том, кому стоит доверять, кому не стоит, кто что предлагает.
Но все они, каждый, неважно, от оппозиции, не от оппозиции, все будут говорить о пенсиях, все будут говорить о пенсионерах.
Есть механизмы все-таки кое в чем разобраться. Сейчас просто очень предварительный разговор бессмысленный, мы не знаем ни одного кандидата. А там вот как раз пенсионер может запутаться, а если пойдут специалисты, не обязательно мы истину в последней инстанции скажем, но мы можем напомнить кое-что, что не каждый помнит.
Леонид Николаевич, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопросов два. Один вопрос к редакции «Радио Свобода». Вопрос вот какой. Направите ли вы блестящего репортера Виталия Портникова, который сейчас обретается на Украине, в российские регионы? Это первое. И второй вопрос. С чего это, с какой стати участники дискуссии решили, что западный курс развития общества – это единственно приемлемый. Ведь многие страны, вставшие на путь рыночной экономики, пребывают в нищете уже десятки лет.
Понятно, да. По поводу Виталия Портникова я вам пока ничего не могу обещать. Пожалуйста, Дмитрий, может быть, на второй вопрос.
Да, на второй, конечно. Мы сегодня говорили о чем? Вот если подвести итог действительно тому, о чем мы говорили, и не присочинять ничего другого. Мы говорили о возможности парламентаризации в той или иной форме, ограничения власти президента в той или иной форме в России. То есть мы действительно рассматривали, прежде всего, европейский путь развития. Есть разные страны, становящиеся на рыночный путь. Есть коррупционные африканские страны, ставшие на этот путь. Мы говорили о Европе. Пусть наш радиослушатель или кто-то другой назовет европейскую страну, прозябающую в нищете по сравнению с Россией. Особенно с учетом того, что Россия еще живет на нефтедоллары, а в подавляющем большинстве европейских стран этого нет. Как раз наоборот. Именно вот это, на что обратил внимание наш радиослушатель, четко показывает, что страны, становящиеся на рыночный и демократический путь, развиваются успешно и постепенно богатеют. А страны, становящиеся на рыночный, но не демократический, либо на демократический, но не рыночный, могут сваливаться в такую пропасть, что действительно из нее трудно вылезать.
Ольга, пожалуйста, полминуты.
На мой взгляд, ключевое слово здесь – демократия. Если говорить о России, то мы видим всю историю культуры России, безусловно, это была европейская культура. Но чего нам никогда не хватало, это именно демократии. Именно поэтому мы сейчас в такой, ну даже сложной ситуации, безусловно, очень бедная страна, потому что недостает демократии, и это ключевой ответ.
Спасибо, Ольга Куносова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были... Руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и политолог Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Айзунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаем, что 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главные темы. Рабочие АвтоВАЗа требуют повышения заработной платы. «Газпром» вдвое снижает поставки газа в Белоруссию. Британская газета возмущена искажением своей статьи в российском телеэфире. Новосибирскому ученому, обвиняющемуся в разглашении государственной тайны, принесли извинения. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.